Дорогие братья и сестры, пусть Господь нас и дальше благословит и да поможет нам созерцать все то и принимать к своему сердцу, что мы сегодня уже слышали. Когда слышишь такое пение, то уже действительно думаешь, это тот самый торжественный момент, когда Господь вошел в Иерусалим, и Его провожали толпы. И вот сегодня бы мы сказали, ведь даже оркестры были бы там, и все это так было, ну, празднично. Дорогие друзья, я хотел прочитать из книги пророка Захарии, 9 стих. «Ликуй от радости, червь Сиона, торжествуй, червь Иерусалима. Всецарь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». Вот это пророчество, оно было сказано задолго до тех событий, когда Господь действительно вошел в Иерусалим, сидя на этом осленке. Задолго до этого, несколько сот лет тому назад она была сказана, потом она исполнилась в нашем Господе Иисусе Христе. Я хотел остановиться на некоторых мыслях, которые здесь описываются. Значит, «Ликуй от радости, червь Сиона, торжествуй, червь Иерусалима, всецарь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице». Кроткий. Я хотел на этом слове немного сперва остановиться. Кротость нашего Господа Иисуса Христа. Он же сам сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». А потом сказано: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Только вообразить себе нужно, братья и сестры, что Царь Вселенной, тот, который является Творцом всей Вселенной, спускается на эту землю, становится человеком, водворяется в человеческую семью, как один из самых обыкновенных людей, опускается до такой степени, что он омывает ноги учеников, и который пришел для того, чтобы здесь именно поискать нас с вами, остановиться у нашего с вами сердца, постучиться в него, для того, чтобы мы отворили ему, и чтобы он мог войти в сердца наши, для того, чтобы ему потом и пострадать за нас, чтобы принять нас как детей своих, своими страданиями. Вот для чего он пришел. Вот эта кротость. Царь Вселенной, Творец Вселенной становится человеком с такой же плотью, как у нас с вами, только лишь для того, чтобы можно было ему умереть. Потому что без вот этой человеческой плоти нельзя было бы ему умереть. Он же вечный Бог, не умирающий вообще. А теперь он принял эту человеческую плоть для того, чтобы можно было умереть, чтобы нас с вами оправдать. Вот это кротость. И он филиппийцам сказано так: «Ибо в вас должны быть те чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, быть послушным даже до смерти, смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Вот этот стих последний, 11-й: «И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Я переписал с другого такого перевода, он означает так: «Для славы Отца все языки должны исповедовать, что Иисус есть Господь». Вот этот этот стих, может быть, немножко так непонятно. Вот он означает: для славы Отца все языки должны исповедать, что Господь Иисус Христос есть Господь. Так вот, кроткий, сидящий на ослице или на осленке, въезжает в Иерусалим. Я хотел отметить, братья и сестры, что все израильтяне, они были в ожидании. Они ждали, пока уже, наконец, будет царство израильское. Когда Господь уже установит это царство, чтобы избавиться от римского владычества и чтобы уже быть самостоятельным государством. Даже ученики после воскресения Иисуса Христа спрашивали у Него: «Не в этот ли час, не в это ли время ты установишь царство Израилю?» Христос им сказал: «Не ваше время знать сроки и дни и сроки». Так вот, оказывается, дорогие друзья, Христос въехал в Иерусалим, и вот ожидание израильского народа все же было, что вот это есть тот день, когда Он объявит Себя царем Израиля, и что избавит нас от этого римского владычества. И так Его и ждали, так Его и принимали. И этот въезд в Иерусалим означал, что теперь конец иностранному языческому такому владычеству Иерусалиму. Но они не знали, что это царство отодвигается еще на долгое-долгое время. Больше, чем уже сейчас 2000 лет прошло, и царство Израиля до сегодняшнего дня еще не пришло. Хотя официально сейчас оно существует, но в таком виде теократического, значит, ну, как бы управления, такого царства еще нету. Это еще только, может быть, прообраз того царства, которое когда-то установит наш Господь Иисус Христос. Это тысячелетнее мирное царство, да. Кроткий, сидящий на осле. Вот таким образом он въехал в Иерусалим. Я бы так даже сказал, что Христос даже не смущался, если народ его объявлял царем, если ему приносили там и похвалы, и все, и осана вышних Богу, и так дальше. Ему было все это преподнесено, Господь это все принял, и он не думал о том, чтобы отрицать или же воспрепятствовать этому восхвалению, потому что он сам знал, что так должно было быть. И вот это момент, когда он вошел в Иерусалим, и он знал, что оно закончится не торжеством. Это было такое торжественное, на как бы встреча Христа, когда он въехал в Иерусалим, но он знал, что через неделю это все закончится не так, как ожидал израильский народ. Все это будет по-другому. Но все-таки он знал одно. Там, на Голгофском кресте, он положит основание тому будущему царству, которое должно прийти на эту землю. И, во-вторых, там он положит основание образованию Церкви Господней, которая тоже здесь на земле представляет его как царя своего. Кроткий и сидящий на осле. Дальше я хотел остановиться на слове «праведный». «Царь твой грядет к тебе праведный». Дорогие друзья, праведность Господня, она имеет две стороны, я бы так сказал. Одна сторона праведности Господней, я хотел, значит, прочитать из 19 главы Откровения. Это одна сторона праведности, с 11 стиха. «И увидел я отверстие небо, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верной истиной, который праведно судит и воинствует». Праведность, да? Вот это слово. «Который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божье. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он несет их, он пасет их железом, жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано «Царь царей и Господь господствующих». Я хотел отметить, братья и сестры, что уже было упомянуто, что римские полководцы, когда они одерживали победы над своими там врагами, они тоже на белых конях всегда заезжали в ворота Рима, и они, конечно, были в большом таком почете, им поклонялись, а сзади их шли пленные или же были привязанные к колесницам. И если такие были, которые изнемогали от долгого такого пути и бессилия, они даже на веревках их волокли именно через эти ворота в Рим, чтобы показать свою власть. Это было тогда. Но, оказывается, наш Господь придет время, тоже сядет на белом коне, придет на эту землю и торжественно еще раз войдет в этот город Иерусалим, для того, чтобы его преобразовать в небесный Иерусалим, из которого он будет царствовать над всей вселенной. Дорогие друзья, вот праведность заключается в том, что сказано здесь, который праведно судит и воинствует. Праведно. Дорогие друзья, придет, мы знаем о том, что его суд праведный всегда. И он никогда не ошибался, не ошибается. Так вот, дело в том, что мы сегодня живем в благодатное такое время, когда Господь свой суд над нами не осуществляет, а сегодня руководит он нами своей милостью и своей благодатью. Сегодня мы под благодатью находимся, дорогие друзья, и весь этот мир, хотя он уже чрезвычайно развращен в наше время, но он все-таки находится под долготерпением нашего Господа Иисуса Христа. Придет тот момент, когда это долготерпение Господа закончится и начнется период судов Божьих, который Господь праведно, ну, как бы произнесет над всем вот этим грешным миром и над всеми теми, которые не приняли Его. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны быть очень благодарными нашему Господу Иисусу Христу за то, что Он имеет долготерпение и над нами, с вами, потому что мы являемся Его детьми, но когда мы посмотрим на свои сердца и на наши иногда помышления, и же даже на наше поведение, тогда мы должны тоже констатировать такой факт, что Господь имеет долготерпение надо мною, над вами, над всею Церковью. Сколько Он еще будет его иметь, это долготерпение, мы не знаем, но мы будем надеяться, чтобы Его милость продлилась до конца нашей жизни, иначе мы не можем устоять. Если не эта милость и долготерпение, дорогие друзья, мы с вами погибли во веки веков. Но Господь имеет вот это долготерпение над нами и не произносит над нами вот этого приговора суда, чтобы нас отвергнуть от себя. Сегодня Он приближает нас к себе, хочет, чтобы все мы были спасены, и поэтому праведный суд Его и в наше время, ну, как бы превращается совершенно в другое. Мы в 3 главе Римлянам читаем о Его праведности. Вот это место для меня очень дорого, и давно я его уже тут всегда запоминаю. Но ныне, это 3 глава с 21 стиха, независимо от закона явилась правда или праведность Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву и умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Дорогие друзья, правда Божья заключается еще в том, что по правде Его мы получили прощение грехов. В чем заключалась эта правда? В том, что Он наш грех взял на Себя. Вот это праведность Божья. С одной стороны, суды Божьи придут на эту землю, а с другой стороны, эти суды произошли уже над головой нашего Господа Иисуса Христа для того, чтобы мы с вами были оправданы Его милостью. Он вместо нас принял на себе вот это наказание. И вот в этом как раз эта правда Божья проявилась для нас, для верующих в Него. Как велико Его все-таки милость и благословение над народом Божьим и долготерпение. Праведный, спасающий и кроткий. Кроткий, я уже сказал, спасающий. Дорогие друзья, Христос на эту землю пришел для того, чтобы спасать. Вот, в это первое пришествие Его Он пришел, чтобы нас с вами спасти. От чего? От греха, от вечного наказания, от вечного суда, от ада, которого некоторые отрицают. Есть такие течения, которые не признают существования ада и даже и рая. Все это отрицается некоторыми. А мы знаем, что оно у нас действительно существует все. От этого Господь нас спасает. И кто из нас принял нашего Господа Иисуса Христа в свое сердце, тот спасен от будущего гнева, от будущего наказания перед лицом нашего Господа. Мы не будем иметь участия, дорогие друзья, на суде перед великим белым престолом, о котором сказано в 20 главе Откровения. Мы предстанем пред судилище Христово с вами, это правильно. Там мы должны дать отчет за прожитую жизнь. Но это не будет суд для нашего наказания, но это будет суд для того, чтобы нам получить награды. Что мы сделали в этой жизни, доброго или худого. Это наш спасающий Господь Иисус Христос. Я хотел еще немного, вернуться к той мысли, что в Иерусалиме действительно были такие золотые ворота, через которые в VII веке вошел Мухаммед в этот Иерусалим, потому что они хотели, чтобы этот город Иерусалим принадлежал не евреям, а мусульманам. И вот в Коране они учат так. На этом камне, на котором хотел Авраам принести в жертву Исаака своего, он хотел принести в жертву не Исаака, а Измаила. Это у них в Коране так написано. И вот этот камень белый как раз лежит внутри вот этого храма, который построен там, в Иерусалиме. Значит, там сейчас мечеть Амара, и там этот белый камень. И они учат так, что с этого белого камня сам Мухаммед на белом коне вознесся на небо. То есть вот эта святыня, она принадлежит именно исламу, а не еврейскому народу. Это для них самая такая высокая святыня. И поэтому вот эти золотые ворота, которые там, в который он вошел, они взяли и замуровали их, и закрыли их, чтобы больше туда никто не вошел. И недалеко от этого места они устроили мухаммеданское кладбище, которое охраняется, и чтобы никакой иноплеменник туда не мог приблизиться. А иноплеменники – это все христиане, все неверующие, кроме мухаммедан. Значит, чтобы туда никто больше не входил. Дорогие друзья, мы знаем, что Христос, когда Он придет на Своем белом коне, Он все это разрушит, и эти ворота тоже откроет, и войдет в Свой город, и спасет Израиля в последнем времени. И последняя мысль у меня такая, дорогие братья и сестры, все здесь присутствующие. Существуют еще одни ворота, золотые ворота, в которые желает войти наш Господь Иисус Христос. И я боюсь, что, может быть, некоторые из здесь присутствующих слушают Слово Божие, пение и вот торжественное такое собрание, у которых, возможно, вот эти золотые ворота своего сердца настолько замурованы, что ничего туда святого не проникает. А Господь хочет войти и в те же ворота нашего сердца. В 23-м псалме написано так. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы». Дорогие друзья, вот это самое главное, что нам сегодня взять в урок, что, чтобы наши сердца были не закрыты для нашего Господа Иисуса Христа, а чтобы они были открыты. Верующий ли ты, член ли ты церкви, или же еще не член церкви, но он хочет, чтобы в эти двери нашего сердца проникали его слова, его благодать, его милость, его любовь, и чтобы мы всегда могли слышать его благодатные слова. Дорогие друзья, это очень важно, чтобы мы были готовы к тому, чтобы слышать Слово Божье и голос нашего Господа Иисуса Христа, который хочет, чтобы и в нашем сердце он был полноценным, таким полновластным царем, так ли и нет? Если мы его называем Господом, стало быть, мы этим самым признаем, что мы рабы его, мы его слуги. Если это так, тогда мы должны всегда подчиняться Его словам и исполнять волю Его. Дорогие друзья, это самое основное. Господь хочет царствовать в нашем сердце. Там Он вошел в Иерусалим, а сегодня Он хочет, чтобы быть хозяином в наше сердце, чтобы мы могли слушаться голоса Его и чтобы нам всегда радоваться. А радуемся мы тогда, когда мы имеем самые близкие отношения с нашим Господом. Если мы эти отношения теряем и таким образом, может быть, выставляем Христа за сердце наше, тогда мы томимся, тогда мы плачем, тогда мы, подобно Христу, как Он плакал над Иерусалимом, мы сами иногда плачем, и Христос плачет о нас. Иерусалим, Иерусалим, если бы ты хотя бы в этот час познал время посещения твоего, но это сейчас сокрыто от глаз твоих. Так очень часто бывает с человеческим сердцем. Но настолько закрыто и сокрыто все слова Божьи, что он ничего понимать не может уже. Оно ожесточено, это сердце, и ничего не принимает. Да избавит нас Господь от этого, чтобы наши сердца всегда были открыты, чтобы Он мог войти как Царь наш, чтобы управлять нашей жизнью, и чтобы мы во век и веков могли быть с Ним. И там торжествовать с Ним вместе на престоле Христа в Вышнем Иерусалиме, когда Христос будет управлять всею вселенную, а мы будем Его наследниками и наследниками Христа. То, что Он наследует от Своего Отца, все будет принадлежать нам. А верою мы уже сегодня это дело имеем в сердцах наших. Мы уже сегодня посажены на небесах вместе со Христом. И поэтому, дорогие друзья, будем ценить именно вот этот эпизод, когда Христос вошел в Иерусалим, принимая его к нашему собственному сердцу, чтобы нам его применить к нашей жизни, чтобы Христос всегда владычествовал над нашим сердцем и над нами, и над всею нашей жизнью. Ему да будет вечная слава и благодарность. Аминь. Мы еще будем молиться, да? Преклоним колени наши, помолимся еще.
Что хочет Бог из листа, но его, что